Какие обстоятельства? Главные политические, социальные и культурные события в деталях. Уточняем, оцениваем, анализируем.
По данным Минздрава Абхазии, за 9 месяцев 2021 года в республике родилось 1000 детей, что на 113 меньше, чем за аналогичный период 2020 года. О проблеме демографии в стране, факторах, способствующих этому, законе о демографической политике, который был разработан в Абхазии, но пока не принят в окончательном чтении, а также государственной целевой программе «Жилище 2021-2022», которую недавно принял Кабмин республики, поговорим с председателем парламентского комитета по социальной политике, труду и здравоохранению Алхасом Джинджолия. Приветствую вас, Алхас. Спасибо, добрый что день. Пришли. Ну, давайте обозначим для начала вот те направления, которые напрямую влияют, да, или связаны с проблемами демографии. Вот какие вы отмечаете вопросы наиболее актуальные?
Ну, естественно, уровень жизни населения – это главный вопрос, который позволяет семье спокойно проводить планирование, строить свое будущее и, соответственно, принимать решения заводить детей. Сейчас так фабрично звучит, но тем не менее. Спокойный уровень, размеренной жизни, когда нет угрозы войн и потрясений, когда стабильный достаток, естественно, сейчас здесь Америку не открываем, количество населения, да даже биологически хотя бы просто растет. Растет количество браков, как правило, браков успешных, меньше разводов, в благоприятных условиях. Что человек, что растение, что зверь какой-то одинаково. Угу. Биология в этом плане работает. Если биологию не отменять, то и юриспруденцию присоединить к той природе, к которой мы относимся, то тогда только, наверное, будет все логичным. Что касается, сейчас это убрать, если иронию, то... В государстве, сейчас мы про государство говорим, конечно, меры поддержки семей, как многодетных, да и да даже бездетных людей, что их не надо поддерживать. Но раз
просто
говорим,
молодую семью, да?
Конечно, даже раз говорим о демографии, то первое, что в голову приходит, количество детей, родившихся, ходящих в школу, в сады там, и так далее. Это будущие работники, будущие защитники Родины и так далее.
Да. Алхас, законопроект о демографической политике, который был принят только в первом чтении, да, вот его судьба какова? То есть есть ли надежда, что до конца этого года он будет принят в окончательном чтении? Что там вообще?
Это не мог быть простым законом вообще по определению, потому что даже по названию демографическая политика, это целый такой кластер понятий, законов, нормативных актов, которые в стране отсутствовали как юридическое понятие, внесенное в аналы письменные законодательства. Не было понятия, ну, слова-то были, но да. Как это найти место в нашей стране, в нашей реальности, этого не было. Поэтому ожидать, конечно, здесь быстрого, сиюминутного решения, притворения в жизнь не приходится. Что многие законы, грубо говоря, надо переделывать, расталкивать, чтобы вместить вот это более громоздкое пока понятие. Конечно, прямо скажу, не всегда сами до конца сейчас пока понимаем, как это сделать, но мы в процессе работы. Общие лекала не всегда подходят, то есть опыт других стран уже это такой норматив стал внедрять в нашу жизнь, не всегда подходят. Много и ценного есть, то есть пройденный этап соседей можно взять на вооружение, зная примерный эффект. Сейчас закон, собственно, принимался не только как для дачи юридического определения демографической политики, но еще из него должна была вытекать, считаю, это самый ценный момент, программа высшего уровня, президентского, большая программа по комплексный подход поддержки. Там касалось и жилья, и здравоохранения, и пособий, и так далее. Я говорю об этом в прошедшем времени, это все приняли, теперь программа в разработке. Теперь у нас разрозненные как бы меры поддержки, та же программа о жилье, о которой мы поговорим позже. Какие-то пособия выплачиваются, пока, к сожалению, приходится их называть какими-то, потому что не так существенно влияет, к сожалению, на благосостояние семьи. По здравоохранению много там запутанных вещей.
То есть вот таких подзаконных актов, каких-то больших программ, целевых проектов, этого пока ничего нет?
Нет. Работа над ними идет. Нет, идет. Не будем говорить, потому что жилищная программа-то пока есть. Вернее, она уже есть, работает, да, показала, я считаю, свою успешность. Насколько это можно в наших условиях добиться было. Я говорю о том, что даже сейчас уже принятое постановление, группа парламентская работает, и я думаю, мы придем к выработке этой большой программы. Программа программы, и написать все, что угодно можно. Надо же еще решить, из каких источников это финансировать, откуда перекинуть средства, потому что разрозненные усилия государства можно сложить.
Но имеется в виду республиканский бюджет, правильно?
Естественно. Да. Пока о местных бюджетах, к сожалению, говорить не приходится ввиду их незначительности.
И, кстати, вот у нас недавно в эфире была заместитель председателя фонда соцстрахования Ирма Чентурян. Она говорила, что собираются предложить Кабмину увеличить размеры пособия по уходу за ребенком, например, да, пособия при рождении двойни. И вообще она считает, что путем увеличения объемов социальных и государственных пособий с помощью программ поддержки, да, можно решать вот.
Ну, честь и хвала, что вы собираются выступить с таким предложением, оно, к сожалению, не новое. Мы тоже с этим периодически все выходим, не выходим, ну, думаем, мы вместе вот выйдем, поддержим их полностью, и будет эффект, я думаю. Потому что каждая копейка в семьях, к сожалению, сейчас на счету, особенно с большим количеством
детей. Несколько лет назад, Алхас, парламент принял закон о запрете абортов с целью улучшить демографические показатели. Вот вы скажите мне, пожалуйста, как врач, как депутат, как оцениваете результаты действия вот этого закона?
Ну, сейчас это же сразу превращается у нас в острый любой вопрос. Сейчас представляю, женская аудитория что думает, почему я молчу все эти годы. Потому что сложился определенный статус-кво, когда все стороны относительно удовлетворены, вроде бы как бы запрет существует, но если так хочется сделать, они выезжают и делают. Криминальный уровень криминальных абортов подпольных не такого количества достиг, чтобы о нем говорить в государственных масштабах. Вот. А то, что эффекта только запрет абортов на демографию не даст, я, например, это как бы и заранее знал. Запрещаешь аборт, и соизволь тогда и помочь семье содержать этих детей, родившихся. Mm-hmm. По медицинским показаниям, это предмет разговора в парламенте. Сегодня вот такое положение вещей. Я не могу за всех отвечать.
Ну, а вообще в депутатском корпусе как относятся?
На сегодняшний
какие
день
выводы,
в большинстве своем, насколько я вижу и понимаю, в большинстве своем считают, что надо оставить действующую законодательную норму.
А как это объясняют? А то, что он не возымел вот того эффекта, на который рассчитывали, это не
аргумент?
Ну,
помимо возымения эффекта в количестве родившихся детей, там же есть еще другие аспекты, которые они учитывают. Ну, те же, для кого-то это важно, религиозно, морально-нравственно и так далее. Много аспектов есть. Ну, конечно, здесь любое объяснение нашего бездействия сейчас не будет популярным и, скорее всего, услышанным. Я возвращаюсь к тому, что существует раз статус-кво. Может, лучше эту тему сейчас пока отложить. Потому что могли, как сказать, еще больше запретить эту деятельность.
Хорошо, Алхас, смотрите, может быть, тогда ставить вопрос не об отмене принятого вот этого закона, а внесении поправок некоторых? К этому вы как относитесь?
Я не могу относиться отрицательно к волеизъявлению граждан. Если они считают нужным...
Ваша позиция какая? Вот депутата,
я считаю, я
врача.
Уже сказал, как считаю. Наверное, вы догадываетесь, что не просто так врач так увиливает от прямого ответа.
Я хочу услышать прямой
ответ.
Я
не могу вам сейчас. Я сказал, как я думаю, что надо сейчас действующий статус-кво временно пока его оставить действующим. Вот так вынужден сказать. Как бы он вам не понравился, вот женщина, сидите напротив, и уже чувствую в вашем голосе недовольную интонацию. Ну, вот так сегодня положение дел.
Но это странно. Вам
я
так
тоже,
не кажется?
Более чем странно.
А то, что по медицинским показаниям, если женщина и опасна,
по медицинским показаниям,
допустим,
в случае,
продлевать беременность, вот что делать в этих случаях?
Если они проведут консилиум, я думаю, этого достаточно доказать, что...
Так вот отказывают им. А, допустим, женщина не в состоянии, у нее нет средств выехать за пределы Абхазии. Что ей делать? Умереть?
Я думаю, что если консилиум будет проведен в составе лечащего врача, заведующего и главы учреждения, сейчас у нас до такого там дошло, то можно этот вопрос решить. И не надо гинекологам в парламент беременных женщин присылать, потом, как выясняется, не всегда и беременных. Такое не слышали, наверное, случай?
Не знаю, об этом не слышала.
Но последний случай оказался с искусственной беременностью. На всякий случай сообщу.
Но не все же случаи такие были,
нет,
правда
конечно.
Же?
Нет,
есть
конечно.
Же и реальные случаи.
Согласен. Родственники мои сталкивались.
Ну, еле вот видите.
Да,
ну,
еле,
разве это не
еле
тревожный звонок? Весь. А почему? Почему нельзя решить? Почему нельзя на это пойти?
Потому что, ну, Леана, зачем вы меня пытаете? Потому что большинство депутатов не считает, что эту норму надо менять. По-моему,
а вообще процедурно. Хорошо, давайте по-другому поставлю вопрос. Процедурно как это можно делать? Допустим, это не
обращение граждан
депутатов,
в парламент.
Обращение граждан.
Что тут думать?
То есть широкая
неужели
общественность...
вы этого не знаете?
Нет, ну... Кто? Медики это должны сделать, широкая общественность
неважно,
должна сделать.
Неважно, сам факт обращения, это уже рассматривается. Неважно, это специалисты или это граждане.
Ну, вообще были обращения, я насколько помню, но, видимо, не возымели действия.
Леана, если вы думаете, что я здесь сообщу то, чего я не сообщаю до этого публично, то вы ошибаетесь. Так что давайте не будем этот перепалку продолжать. Извините, что так грубо прерываю.
Хорошо. Давайте поговорим о проблеме демографической в контексте вот жилья, да? Вот недавно Кабмин принял госпрограмму, да, жилище 2021-2022. Вот как вы считаете, насколько эта программа, точнее ее принятие, может помочь в решении проблемы?
Я бы назвал это не принятием, а продлением ее действия. Программа начала разрабатываться в 2017-2018 году. Я уже не раз здесь был на эфире, не раз это описывал, когда пошли захваты жилья очередные. Вот это было, по-моему, как раз на заре нашего депутатства, так назову. И мы в этом поучаствовали, потому что действительно была накаленная обстановка, там взломы дверей, захваты, милиция, в общем, помните все эти истории. Потом попробовали подойти к этому системно, разработали... При активном участии депутатов парламента, должен сказать, разработали эту программу, которая, изюминкой которой была на государственные средства приобретение вторичного жилья и, ну, и, соответственно, выделение его нуждающимся нашим гражданам. Что таких граждан огромное количество, сотни, а то и тысячи, тоже ни для кого не секрет, наверное, нуждающихся в улучшении жилищных условий, а многие вообще в получении первичном хоть какого-то жилья. Программа оказалась, то есть расчет оказался верным. Мы отказались от всяких строек, ремонтов и так далее. Просто приобрели, получили на вторичном жилье. Частично, конечно, пока это в маленьком проценте все. Но положительный момент то, что трофейное жилье, вопрос. Вот наметилась тропинка, по которому можно решать, потому что много квартир и домов было, которые вторые, третьи у хозяина, так мягко говоря. И вот эту программу тогда расписали в двух разновидностях. Это одна была безвозмездная передача, ну, учитывая, какие бедолаги, несчастные семьи обращались, очевидно было, что они не могут никаких средств дополнительных выделить. Второй вариант был вариант ипотечный, беспроцентной ипотеки. То есть выделяешь эту стоимость человеку, оплачивающий, ну, сегодняшними ценами, скажем, 15 тысяч рублей за, примерно за съемную квартиру там, или дом, очень усредненно сейчас, ну, да. Конечно. Если бы он выплачивал по 5, по 10 тысяч, выкупая, собственно говоря, свою квартиру, он не государству должен, он, то есть, фактически государство просто проводник этих денег, тому же хозяину просто это растягивается во времени. Беспроцентные ипотеки, насколько я помню, или ее вообще нет, или ее практически нет на территории всего СССР. Это был очень интересный опыт, который, ну, на сегодня не нашел продолжения вот в этой, как вы говорите, принятой программе. Этот эксперимент, считаю, надо было продолжать, потому что, во-первых, это как вы бы не относились к слову, но это дисциплинирует самих получивших людей жилье. Во-вторых, позволял, наверное, аккумулировать все большие средства в этой программе и охватывать все большее количество нуждающихся, помимо тех денег, которые, допустим, выделялись 3 года бы подряд, добавлялись бы деньги, которые люди выплачивали ипотечные условно, их тоже можно было вложить в программу.
А как вы думаете, почему не было поддержано?
Ну, я не могу сказать. На этом этапе мы уже не решаем, не принимаем решений, как бы... Мы в комиссию пока еще толком не входим.
Ну, вы не знаете, одним словом.
Ну, видимо, мнение Кабмина такое, что не надо с этим заморачиваться, давайте лучше мы просто передадим. Ну, если настолько мы богаты, давайте. Я, например, не против и такого варианта, но охват будет меньше. Вот меньше. Что меня беспокоит. Понимаете? А то, что программа вообще, сам факт, что она продолжена, это не может не радовать. Там из-за ковидного года, как вы знаете, это все было прервано на время. Слава богу, тогда хоть объявили, что от нее не отказываются. И вот, наконец-то, сегодня, после всей этой бумажной волокиты, вот на днях утверждений, согласований, там, внесений изменений, эта программа, наконец-то, кстати, еще и не запущена, а все еще находится в стадии согласования. Президент должен подписать указ, потом состав, потом первые заседания. В общем, еще ряд вот этих чиновничьих, рутинных мероприятий надо дождаться.
Ну, то есть частично, да, это снимет, наверное, некую проблему, да?
Слушайте,
но сказать, что она поможет...
Она поможет,
решить.
Если отнестись, то есть к ней серьезно и в больших масштабах, еще как поможет.
Ну, если в больших масштабах,
впервые,
да.
По-моему, я не помню, поправьте меня, в послевоенные годы, когда оказалось удачно выделенные деньги, были использованы, и никто из этих людей, получивших жилье, не пришел с жалобой, не вернулся, что мне не так. Какими-то слухами это, естественно, обрастает, там обвиняют сотрудников, занятых этой работой, вы там денег берете в коррупции, ерунду, ересь несут, но тем не менее программа живет, и она работает, тем не менее. Угу. Предыдущей президентской администрации, нынешней, наверное, надо в первую очередь понять всю ценность, вот то зерно, просто жемчужина, которая заложена в этой программе, которой они должны пользоваться хотя бы в целях пиара правильного перед населением. Нету никакого другого пути, кроме как вот такого. Не по карману нам строить новостройки, приземлимся, у нас не то, что на новостройки, на трубы и на свет денег нет. На старые коммуникации, которые к жилью, кстати, новому еще подвести надо теоретически. Строилось жилье по разным программам, как вы знаете, кроме коррупционных скандалов и недостроя, практически ничем не закончилось. Не будем сейчас это уточняться. Значит, самый легкий путь при нашем бюджете и при нашей напряженности социальной – купить вторичное жилье, которое в разы дешевле. И там еще по ходу поиска этого жилья выявляются интереснейшие сюжеты, целые недострои, как их назвать, полуразрушенные, ну, без окон, без дверей,
да,
но со стенами
вот
объекты.
Вторичного жилья,
да, он огромный,
вообще?
Безразмерный. Если у нас домовладение живое, такое с шикарным ремонтом, это доходит там 10, 12, 5 миллионов рублей, мы находили за 300 тысяч, за 100, сколько, даже меньше. То есть сразу включается у всех в городе Сухуми, надо найти жилье. У нас люди в Ачамчирах, Кулерипши претендовали и получали. Нас упрекали, что вы перетаскиваете этих людей в Сухум, предоставляем бесплатное жилье. Извините, но эти люди уже в Сухуми в поисках работы. Они сюда перебрались 10, 15, 5 лет назад. И вы их уже обратно не отправите. То есть привязка не только к жилью, то еще и к работе, как к основному источнику дохода. А тут уже, извините, на трудовую миграцию мы влиять такими программами, конечно, не можем. И повторяю, другого пути на сегодня нет. И эту программу надо холить и лелеять. И, надеюсь, когда пройдет запланированная, она планировалась на 3 года, но там вклинился ковид, растянулась по времени, что и дальше она будет продолжена. Очень на это надеюсь, и даже не надеюсь, я даже не хочу сейчас грубее слов, требовать надо, чтобы она продолжалась. Больше денег в нее вложить. Если мы получили в первые
годы... Сейчас там, кстати,
годы,
по-моему, бюджет 40 миллионов.
Ну да, запланированный бюджет, да, хорошо, что хоть он остался, учитывая ковидные трудности, какие расходы свалились на голову страны. Угу. Хорошо, хоть эти бюджеты остались, но учитывая сотни, уже под 1000 или 1000, сейчас на данный момент точно не знаю, количество заявлений...
Было 800, говорил,
ну, и растет,
он, да,
еще.
И там около 200, по-моему,
ну,
сейчас.
Ну, из этих
остается.
800, наверняка, если мы же как их фильтровали, там наверняка у процентов 25-30 найдется все-таки жилье выделенное, или где-то жилищные условия не так трагичны, как описывается в заявлении. Половина добрая, конечно,
то
это...
То есть если просеять, да?
Конечно. А как вы думали, эти 54 человека, почему никто не возмущен? Вы же их просеяли на уровне БТИ, на уровне личных осмотров жилья, там они собирали данные от соседей и так далее. Не нас пытались бы обмануть, а тех, кто же стоит в очереди следующим после этого претендента. Угу. Не в нас дело. Поэтому ради справедливости так тщательно и подходили. И потом за 40 миллионов рублей 54 человека получили крышу. Да сделали бы 100 рублей, если мы были бы чуть-чуть порасторопнее, это могло бы быть уже 200 человек, уверен. Был период, когда цены, они тоже колеблются, как вы знаете, подошли бы более, у нас просто физически, по-людски не хватало рук, чтобы это в районах еще распространить. Почему в Ачамчирах стоят целые огромные дома, пустующие секционные дома, там продается жилье за копейки, нет работы, не едут, ну, предоставьте жилье, этот человек все снялся с заявлениями, больше он не просит вас ничего, не фигурирует в статистике. Да, население у нас не Москва, как мы все понимаем, и не вся страна претендует на жилье. То есть это цифра конечная, можно решить эту проблему. Обрастем жирком, как говорится, тогда вопрос станет о новостройках. Естественно, сам фонд жилой вторичный, да и первичный, не всегда, я уже сейчас больше про вторичников, это же старый хлам в большинстве своем, что частные домовладения, что секционные дома, многие вообще нуждаются уже в сносе, а не то, что в дальнейшей эксплуатации. Я сам живу в секционном доме 60-х, это первые четырехэтажки в городе Сухум вообще. Это сыпется кирпич, не то, что цемент. Ну, вот такие у нас по всему городу, по всей республике. Или сталинские дома, они же все нуждаются в большинстве своем в реконструкции. То, что это временная передышка лет на 10-15, такое решение проблемы, все равно решать-то надо, дальше будет как-то. Ну, что-то придумаем, главное не стоять на месте. Главное сейчас снять социальную напряженность, связанную с жильем. Потому что количество людей, способных приобрести жилье, конечно, оно уменьшается с каждым годом из-за сумасшедшего роста цен, сумасшедший вообще катастрофический рост цен на стройматериалы, наверное, слышали, бензин, которыми добровольно повысили цены. Вот, в общем, такая...
Хочу вернуть вас немного к закону о демографической политике. Вот что он предполагает? Вы детально можете обозначить?
Опять-таки, трезво, если смотреть на наши реалии, то есть мы программу так видели, скелет какой-то. Это пока все скелет, потому что наполняется сейчас содержанием. Задачу разделили на несколько подзадач. Естественно, как вы понимаете, это не наше изобретение, опыт многих стран... Если демографию разложить на составляющие компоненты, повторюсь, это жилье, ну, его мы вот, собственно, сейчас обговорили, то есть туда просто подключить молодую жилью, семью, извините, категорию. Здравоохранение – это развитие первичного звена здравоохранения, это амбулатории в сельских пунктах, ФАПы, вот, про рождаемость, про патронаж, мы про аборты вы говорите, а те, кто родились, их что у нас, патронируют повсеместно и в нужном масштабе. Про это мы как-то не хотим говорить, хотя мы, вот я с вами сейчас об этом говорю. Такой опыт положительный был уже в Ачамчирском районе, это работает, насколько я знаю, создали, но надо распространять этот опыт. Вот второй компонент, то есть здравоохранение. По пособиям, вот вы озвучивали, фонд ФСС уже выступил. Эти пособия должны быть в разы, там ноль еще, меня спросят, еще ноль, а то и два добавить, чтобы людям было как-то спокойнее все-таки встречать такие расходы с рождением ребенка, опять учитывая сумасшедшие цены. То есть вот речь, способствовать всячески мы обязаны, мы с вами как лица определенной национальности, репатриации. Мы же как-то тоже непонятно к этому понятию относимся. У нас репатриация была, понятия демография не было, они оторваны сейчас. Демография стоит выше этажом, как бы. Она включает в себя движение репатриации, которое мы должны развивать, а мы тут планируем уменьшить их доходы. Звучат голоса, что в провальности идеи репатриации, давайте от нее откажемся. Вообще парадоксы у нас просто происходят. То есть вот это еще одна подчасть. Потом самое интересное, рынок труда. Мы же понимали, что мы не можем создать там с юристами Кабмина, допустим, или с парламентскими юристами, с рабочие места, не будем фантазировать, но привести в рынок, в порядок рынок, что ли, или систему вакансий, или подачу информации о вакансиях. Биржа труда в электронном виде. Никто не считает нужным подать сведения о вакансии в государственный орган. Вот их обязали, подавайте, штрафуйте, наказывайте. То, что просила инспекция по труду, сделали. Незаметный шаг, но за каждым незаметный шаг рано или поздно сложится и получится очень даже заметно. Вот вам уже все это сложив, работы хватит на много лет вперед. Вот вам и программа по демографии, не надо ничего тут велосипед изобретать.
Спасибо большое. Я напомню, уважаемые радиослушатели, о проблеме демографии в стране, факторах, способствующих этому, путях выхода из складывающейся ситуации, мы говорили с председателем парламентского комитета по социальной политике, труду и здравоохранению Алхасом Джинджоли.